прошлый раз мы с вами говорили о скифском мире, мы не договорили о нем, еще чуть-чуть сегодня продолжим. И говорили о том мире, который относится к так называемому внешнему миру скифии. Еще раз напоминаю, граница здесь будет проходить очень незыблемо, но вполне определенно по лесостепному пространству, уменьшающемуся к Карпатам, расширяющемуся примерно на уровень Воронежа и далее до нынешнего Симбирска. Вот. Я в таких случаях обычно студентам говорю: дайте мне один нормальный микрофон, я тихо дома наговорю текст по бумажке и отдам его вам. И вам будет хорошо. И мне будет хорошо. Примыкающий непосредственно к степному пространству. Вот этот вот внешний мир, который населяли племена, племена, которые мы с вами как называем? Очень деликатно, я присяду. Я сегодня целый день стоял, поэтому если будет не слышно, то начнем я скажу. Это вот тот самый внешний мир, который населяли племена, более-менее подробно описанные Геродотом, хотя, конечно, Геродот в большей степени описывал, собственно, скифов. И применительно к тому эпизоду, о котором мы будем сегодня говорить, это эпизод 512 года, знаменитый поход Дария или Дариуша Великого в Великую Скифию, о котором тоже хорошо и подробно, слишком хорошо и слишком подробно пишет Геродот. Конечно, скифы интересовали в большей степени, а не власть, но вот был еще и внешний мир, примыкающий к степному пространству, наверное, находящийся в каких-то отношениях. Наверное, все-таки в отношениях зависимых, потому что когда мы с вами читаем греческих авторов, то мы все-таки понимаем, что хлеб покупали греки у царских скифов. Царские скифы хлеб не производили. Производили его сколоты, будины и, наверное, еще и невры. Значит, торговля с этими племенами, которые мы очень деликатно вслед за Шахматовым называем протославянские племена, значит, эти племена находились в каком-то подчиненном отношении. Здесь мы касаемся с вами весьма деликатной темы разрушения классического стереотипа. Вся классическая история, во всяком случае древнего мира, она построена на большой сквозной драматургии противостояния кочевников-степняков и людей оседлых, занимающихся земледелием и проживающих в лесной и лесостепной зоне. Хотя на самом деле, если приглядеться внимательно к той ситуации, которая складывается по лесостепной зоне, мы сами не знаем, не ведаем ни о каких больших конфликтах между степью скифской, между степью сарматской, кстати сказать, и между степью гуннской, когда она появится. Мы с вами не встретим длительного и упорного противостояния даже и хазаров со славянами, если бы славяне не были втянуты в большую компанию под названием Varag and Company Incorporated, мы ее на первых порах называем Киевская Русь, из-за низовьев Днепра. Нет необходимости степняку менять стереотипы своего поведения. Ему нечего делать с его привычками, с его образом жизни в лесной зоне и наоборот. При этом степняк, естественно, зависит от земледельца, потому что это его страхует на случай колебаний температурных и каких-то климатических. С другой стороны, понятно, что если скифы могут за чем-то поживиться и контролируют низовье Днепра, то грех за это не поживиться, и они берут за это посреднический вот какой-то гонорар, и это для нашего с вами времени совершенно привычно. Это хорошо еще у протославянских племен один посредник, скифы царские. Если бы, наверное, жили бы они в 20-21 веке, у них было бы, наверное, 30-40 посредников, и, соответственным образом, грекам было бы уже совершенно не с руки покупать хлеб столь далеко. Вот мы с вами говорили о том, что это довольно разные протославянские племена. Племена, которые одни комплементарно расположены к греческой цивилизации, а другие, имея, в общем-то, самостоятельный выход на ту же самую греческую цивилизацию, я имею в виду прежде всего невров, по Южному Бугу на Ольвию, по Днестру к компактному расселению греков в низовьях Дуная, они имели выход и помимо Днепра, непосредственно на греков, но тем не менее невры не желали контактировать с греками. Не желали, наверное, потому что греческая цивилизация их чем-то отпугивала. Излишне, быть может, неприспособленностью к дремучести тамошнего ландшафта. И еще одно важное замечание. Сразу его говорим. Мы с вами знаем, откуда двигаются, правильно сказать так, где находится автохтонное расселение славян. Вот это мы знаем. Славяне, в принципе, относятся к балто-славянской группе. Вот здесь вот, в Прибалтике, вплоть до низовьев Одера, от низовьев Одера и, видимо, до самой Эстонии включительно, здесь они проживали. Затем мы знаем, что какая-то группа отделилась и перешла в район реки Висла. Это так называемый Повислинье, где образуется Зарубиницкая, она же Поляновская, она же Лужанская культура. Вот этот район, район Повислинья, это мы с вами и считаем автохтонным. А вот дальше возникает проблема, потому что мы по сию пору сегодня исходим из двух конструкций расселения славянских племен. Первая, о которой мы с вами говорили, это относящаяся к академику Рыбакову, впрочем, он тоже развивает традицию более глубокую, когда славяне из Повислинья, предки славян, конечно, да, двигаются на реку Припять, через Припять на Днепр, далее на Десну и Сейм, заполняют сначала вот этот вот район от Воронежа до Карпат. И вот этот вот район мы как раз и делим с вами на невров, сколотов и будинов. А есть другая позиция. Да, и вот уже отсюда славяне будут двигаться на север, выталкиваемые переселением народа, выталкиваемые на север. Но есть другая позиция. Шахматов предложил версию веерного расселения славян из Лужанского района. Движение из Повислинья через Неман на среднее течение Даугавы, образование полян, образование племени палачан в районе реки Палоча. Далее движение на север к Ильмень-озеру, образование словен ильменских. Параллельное движение по центру из Повислинья, это Дреговичи. Переходим на другой восточный берег Днепра, Радимичи. Переходим дальше за Оку, Вятичи. И одновременно параллельно же движение на юг. Из Лужанского района Дулебы, они же Волынине, далее Древляне в Припяти, далее Поляне в районе современного Киева и далее Северяне. В сущности говоря, то, что предлагает Шахматов, хорошо укладывается в его филологическую структуру, но она... Эта система, во-первых, не может быть проверена. она не подтверждается археологическими раскопками. С другой стороны, трудно надеяться, что она подтвердится. Славяне не обладали на тот, протославянские племена, не обладали на тот период мощной и значимой материальной культурой. Но кроме того, эта теория Шахматова, при том, что, конечно, если выбирать из Шахматова и Рыбакова, Шахматов более весомая в исторической науке фигура. Все-таки Шахматов игнорирует ландшафтный вариант. Да, так вот, теперь поговорим с вами о скифах. Дело в том, что Геродот отметил одну очень важную особенность, характерную для скифов в целом. И прежде всего для царских скифов. Это, с одной стороны, их привлекает эллинская культура, а с другой стороны, они ее чрезвычайно опасаются. И Геродот вот это вот противоречие показывает на примере истории некоего царя Анархасиса, который то ли был послан, то ли поехал сам из Скифии в Грецию, какое-то время долго жил в Афинах, получил хорошее греческое образование, был в высшей степени, как пишет Геродот, достойным человеком, но все-таки скифом. Он вернулся к себе в царскую Скифию и имел право занять самое высшее в иерархии место, но не занял. Скифы посчитали его слишком для себя опасным и сделали все возможное, чтобы он погиб. Вот такая интересная вещь. С одной стороны, скифы не хотят утрачивать контакты с Элладой. С другой стороны, они делают все возможное, чтобы культура Эллады не проникла вглубь скифской массы. В том числе это касается и скифской политической военной элиты. Объяснение здесь довольно простое, здесь нет никакого противоречия. Эллинская культура, культура в сущности своей демократическая, полисная. Она культура, исходящая из равноправия всех членов общества. Полис – это не некая сакральная величина. Полис – это государство по договору. Мы собрались, мы договорились, мы для себя, сами для себя определили правила игры, и мы можем эту организацию, которую мы создали, изменить тогда, когда изменятся условия исторические. Мы можем ее вообще упразднить, если в ней больше не будет необходимости. Государство – это как одежда. Летом летняя, зимой зимняя, в бане, наверное, без нее вполне можно обойтись. Восток исходит, повторяю, из несокрушимости, нерушимости раз и навсегда определенного сакрального отношения к государству. Мы с вами хорошо знаем греческие мифы. Ни один греческий бог не создавал никакого царства. Зато если мы посмотрим восточные мифы, мы с вами увидим, что если появляется государство, его создают боги или кто-то из полубогов. И это дает легитимное основание этому государству. Скифы – это все-таки восточный народ. Это во-первых. А кроме того, это военная федерация. Наверное, скифы были правы. Потому что что такое полис? Вот я могу, скажем, ладонью закрыть территорию Скифии. У меня ладони на карте не хватит. Но у меня моей ладони вполне хватит на то, чтобы прикрыть все 196 греческих полисов. Все 196. У меня еще и на Македонию ладони достаточно, и на Ионийскую Грецию. Половина еще придется на Эгейское море. Что такое Афины? Вот я положил мизинец, и Афин больше нет. Это, Это государство, в котором на небольшом участке земли проживает 5000 граждан. Плюс 5-8 тысяч женщин и детей. И еще примерно 10 тысяч рабов. И поэтому, когда мы читаем воспоминания о Перикле, и узнаем о том, что Перикл знал всех граждан Афин в лицо, и даже их по именам знал, мы говорим, вот а наш Владимир Владимирович, конечно, не знает. Наверное, даже жителей Москвы в лицо. То здесь совершенно неправомерно. Когда я был маленьким, я тоже был идиотом, мне было 13-14 лет, я тоже начитался всяких греческих историй, и мне казалось, так это здорово. Вот. И да, мы, так сказать, занимались атлетикой античной, как бы мы пытались подражать афинянам и спартанцам, мы еще не знали, что это разные совершенно вещи. Ну и, естественно, поскольку спартанцы, они круглый год блюзгали, значит, в воде, мы занимались тем же самым. Пока нас не остановил вечной памяти Гуров, наш профессор. Я учился в особенной школе, это единственная школа, которая помещалась на крыше Академии художеств. И у нас преподавала профессура Академии художеств университета, называлась она Средняя художественная школа имени Агансона. Мы единственные не подчинялись Министерству просвещения, и у нас у единственной не было комсомольской организации, партийной тоже. И у нас единственные школы, их было две вообще на весь Союз, где были только авторские программы. Литературу нам прочитал Макогоненко и Дмитрий Сергеевич Лихачев. Древнерусскую литературу, которой вообще никогда не было, нам читал Панченко, тогда еще и от доцента. Вот. А историю нам читало большое количество людей, и Иоффе, и, значит, вот Рабаданов нам читал историю, Гуров читал, да. И, значит, вот античник Гуров, заметив наше поползновение, сказал, а чем же вы занимаетесь-то? Я говорю, ну вот античность, эропыры, значит, вот под воздействием ваших занятий. Говорит, идиоты, идиоты, идиоты. Вода в Эгейском море не промерзает в районе Пелопоннеса ниже плюс 8 градусов. В самую холодную зиму. Плюс 8. А мы уже ныряли при температуре плюс 2. Он говорит, вы больше, чем спартанцы. Успокойтесь. Все. Так что, понимаете, вот все очень много зависит от ландшафта. Конечно, демократия в полисной системе – это нормальная и, наверное, наиболее оптимальная форма власти. Мы сами знаем, что когда в Шумере тоже была такая эпоха городов-государств. Мы ее плохо знаем, но мы догадываемся или можем проследить, что и там тоже были демократические некоторые институции, хотя, конечно, Восток почему-то не любит эти демократические институции. Но, тем не менее, они там существовали хотя бы в зачаточном положении, потому что при таком виде государства, столь маленьком, это нормально и оптимально. Но чем больше государства, чем больше промежуточных институций вот в этой огромной конструкции, чем сложнее конструкция, тем, естественно, демократия становится все более и более опосредованной. А говорить о классической демократии в таких гигантах, как Российская Федерация, Соединенные Штаты Америки или подобные им страны, Китай, Индия, это, простите, нонсенс. Это себя обманывать или тогда уже надо говорить о том, что вы под демократией имеете что-то иное. Это не может быть. Вот скифы, повторяю, боялись, что античная культура, эллинская культура их растлит, разложит. Правильно боялись, потому что все равно даже вот такое боязливое отношение к античной культуре, а все равно ведь растлит, а все равно изменит. И во втором веке скифы окажутся совершенно беззащитны перед более дикими своими родственниками. Но прежде, у нас есть эпизод 512 года, о нем нельзя не сказать. Во-первых, нельзя не сказать, потому что, скорее всего, на нем, на этом эпизоде, в ближайшее время наши друзья-украинцы, а может быть и кое-кто из наших историков, попытается сделать националистический гешефт, рассказав о том, как героические славяне разбили и уничтожили гигантскую армию царя Дариуша Великого. Скифы только начинаются в районе Карпат, а кончаются-то они в районе Ферганы. Они родственны персам, а персы уже создали в VI веке огромную державу ахеменидов. И вот в 512 году царь Дарий Великий, осуществивший захват власти после попытки переворота медийскими жрецами, это знаменитый период лжебардии, третий из великих персидских царей, первым был Кир, вторым был Камбис, вот потом был замятня великая эпоха лжебардии, и вот теперь Дариуш I возглавляет гигантское ахеменидское государство. Дарий предпринимает знаменитый поход. Персы к этому времени уже захватили район Пропонтиды. Они вышли к границам Македонии, то есть вышли даже на современную Болгарию. Жертвой их является Эллада. Вот зачем в этих условиях совершать поход на север на скифов, не совсем понятно. Классическое объяснение таково. Дарий I чрезвычайно боялся, что скифы вдруг неожиданно нападут на армию царя Дария с тыла или, скажем, атакуют Пропонтиду через Дунай, и не позволит его армии вернуться на родину. Это довольно нелепо, потому что скифы не были организованы так хорошо, чтобы переходить в наступление против огромной персидской армии. Они переходили через Дунай, это правда, но маленькими отрядами. 2-3 сотни человек. Они не представляют угрозы для персидской огромной армии. Вариант второй. Стремясь удушить греческие полисы, Дарий хотел прекратить поставку хлеба из Скифии. Но это тоже вообще-то глупость. Поскольку персы уже захватили Пропонтиду в 523 году. И этого вполне достаточно. И мы знаем, что никакого хлеба уже не поступало. И греки испытывают тяжелейшую проблему, связанную с продуктами питания. И вынуждены зондировать почву в Южной Италии, на Апеннинском полуострове, где, к сожалению, инфраструктура не была столь развита. Значит, и это не подходит. Третий вариант, обычно говорят. Дарий хотел отомстить за гибель царя Кира. Сейчас. Отомстить кому-то за что-то, когда-то, причем, если еще мы при этом учтем, что никто Кира вообще-то не убивал, и тело его отнюдь не обезглавленное лежало в пасаргадах в гробнице. Это красивые истории, которые рассказывают в школе, потому что это нам рассказал Геродот. А Геродоту рассказал кто-то еще. Геродоту много чего рассказывали, если мы будем пересказывать все, что рассказывали Геродоту, у нас будет совершенно фантастическая история, причем их будет несколько, потому что Геродот без всякого смущение описывает один сюжет в нескольких вариантах. Сколько рассказали, столько и сделал. Это как сборник сказок Афанасьева. Вот есть классический сборник Афанасьева, да? Редактор выбирает какой-то вариант. Если это редактор 19 века, и если это сам Афанасьев, говорит, классические редакции, вот они на сайте сказки. Но вообще-то есть и другие редакции, просто Афанасьев их не включил в сборник. Дали бы больше денег, было бы 2 тома, было бы больше сказок, было бы больше редакций. Вот и все. История ведь тоже пишется с какой-то определенной целью. Чем хорош Геродот? У него никакой цели не было, он вообще всех не любил. Он свои полисы не любил и персов не любил. Поэтому было все равно, он не был ангажирован никакой стороной. Если бы Дарий захотел бы мстить, наверное, он совершил бы поход в районе Средней Азии, но, простите, не здесь, при Черноморье. И если вы ждете, я вам сейчас расскажу, зачем Дарий совершил поход, вы зря ждете, я не знаю. Скорее всего, это был такой, знаете ли, поход предупреждения. Но если это был поход предупреждения, то на всякий случай, да, то он, конечно, не был столь масштабным, как его описывает Геродот. Но прежде вот одна такая деталь. Раз уж мы коснулись ее, мы должны ее здесь какую-то точку поставить или определенность. Как-то мы с вами говорили о столкновении империи Ахеменидов и Эллады. Я говорил о том, что Эллада в сравнении с остальными персидскими территориями это маленькая, нищая и совершенно непривлекательная территория. И не совсем понятно, что это так персы к ней привязались. Объясняю, я давно, честно говоря, не читал в школьных учебниках. Года 2 назад решил все-таки посмотреть, а как это объясняет школьный учебник. Поскольку дома, конечно, стоит все возможные школьные учебники, я их прочитал по кусочкам, я понял, что рассказывается везде один и тот же эпизод. Историческая наука за 20 век, школьная, ничего не придумала вновь. Рассказывается так. Ну, с позиции, первый, кто это сказал, Иловайский. Но не античник, ему простительно. Так вот, персы хотели уничтожить Грецию, потому что они рвались на стратегический выход на запад, где лежали обширные богатые территории и рынки сбыта. Вот такой бред капитализма. Простите, рынок это что? Рынок это тот, кто может чего-то купить. Но вот здесь, вот на этом рынке, лежало примерно то же самое, что представляли собой невры. Мы ничего у вас покупать не хотим, потому что все свое делаем сами. Что собирались персы продавать здесь, на этих гипотетических рынках? Колониальные товары? Что хотели вообще персы здесь делать? Бессмыслица какая-то. Но тем не менее, Элладу-то они атаковали с невероятным упорством. Это делал Камбис, это делал Дарий Великий, это делал Ксеркс, это делал Артаксеркс, это делал Артаксеркс II. Странно. При этом, между прочим, греки сами довольно хорошо знали персидские обычаи и жизнь в Греции была драматична, поэтому мы знаем, что Фемистокл от своих благодарных соплеменников вынужден был искать убежище у персидского царя, все того же Ксеркса. И неплохо, кстати, там жил, персы уважали своих противников, они вовсе не были восточными дикарями. И тем не менее, причина, она действительно очень важная. И столкновение персов, или, если хотите, Азии, Востока, и Эллады – это историческое столкновение. И оно действительно носит принципиальный характер. Я не думаю, что персы проговаривали эту причину. Я не думаю, что и греки это проговаривали. Это было в подсознании. Это было, если хотите, на метафизическом уровне. Греция, эллинская Греция, полисной системы, рожденной в архаический, ранний архаический период и получившей законодательное, окончательное, классическое оформление в эпоху Ликурга Салона, это другой, абсолютно иной, непривычный, не бывший до того тип развития общества и государства. Того, который мы с вами называем демократическим. Не либеральным, а демократическим. Вот того самого, когда государство не является сакральным, когда народ является участником государственного процесса, а не стадом, которое ведет вожак. Если бы сражение при Саламине было бы проиграно, и от Греции не осталось бы камня на камне, то развитие истории было бы совершенно иным. Совсем иным. И хорошо, если бы мы с вами находились сейчас в раннем Средневековье. Но без христианства, скорее всего. А с чем-то другим. Это действительно важный момент. Мы очень часто с вами употребляем вот такие слова. Исторический момент. Или великий писатель. У нас все велики. У нас Пушкин великий, у нас Есенин великий, Маяковский великий и Бунин великий. Это неправда. Их мало. И подлинных исторических событий, подлинных исторических моментов. Тогда, когда кардинальным образом история может развиваться влево или вправо, их не так много. Но вот столкновение Персии, Азии, деспотического восточного пути развития человечества и нового, только что народившегося, демократического в рамках полисной системы, это действительно исторически важное событие. Поэтому Дарий и готовится к этому походу очень серьезно. Но Дарий осторожный дядька. Он везде вот, жестокий невероятно, но не патологичный. Казалось бы, фантастически отважный, и при этом удивительно везде готовый постелить соломки, на всякий случай, если будет падать. Он везде страхуется. И когда возникает опасная ситуация, он сам поход не возглавляет, а поручает это кому-то. Вот как он, скажем, поход первый на Грецию поручит своему дяде Датису и второму своему родственнику, тоже, видимо, какому-то троюродному дяде, Артаферну. И те провалят знаменитое сражение при Марафоне. Удивительно героическое сражение. Это будет в 490 году. Но перед этим, за 22 года до этого, вот поход на Скифию. Что нам рассказывает Геродот об этом походе? А очень интересная вещь. Ну, во-первых, поход длился 60 дней. Ни больше, ни меньше, 60 дней. Причем сам Дарий сказал, что он за 60 дней совершит свой поход. Огромная армия собирается в Халкидоне. Ну, нам это известно как 452 год нашей эры, Халкидонский Вселенский собор. Вот там вот, в этом маленьком греческом городе, который находился какое-то время под властью Коринфа. Теперь, конечно, там никакого Коринфа не было, там было персидское наместничество. Двигаются через Болгарию к Дунаю. Перейти Дунай такая армия может только в двух местах. либо у Руссы, Рущук, либо у Силистры, чуть-чуть поближе к Устью. Можно, конечно, перейти и здесь совсем в низовье, но там очень заболоченные участки. Перейдя через вот Дунай и оставив заградительный отряд на переправе, а между прочим, заградительный отряд состоял из греков, только не континентальных, не европейских, а ионийских греков. Он дальше отправился вглубь Скифии. Он дошел до земель меланхленов. Сюда. А затем, как пишет Геродот, не найдя нигде скифов, потому что скифы боялись столкновения с огромной персидской армией и разбегались в разные стороны. Агарий, видимо, не понял до того момента, пока не дошел почти до города Тамбова, что они вот так вот и не дадут ему сражения. Он развернулся и пошел севернее, перейдя великую реку и выйдя на верховье Днестра. Вот этот вот путь, который я сейчас показываю, он лежит как раз через земли Будинов, Сколотов и Невров. Через леса лежит. А дальше, дойдя до верховья Днестра, он резко повернул и прошел вдоль гор обратно к истокам. Во-первых, если мы посмотрим посчитать, то армия, о которой говорил Геродот, 300 тысяч пехотинцев и 150 тысяч всадников. Представили, да? Махина такая. Как она дойдет? Она, простите, все на пути, как саранча сожрет. Если она шла развернутым строем, или она шла вслед друг за другом, колонной. Если шла колонной, то уже в середине этой колонны, такая колонна должна была растянуться километров на 200-250, то всадники уже в середине этой колонны, они, наверное, шли бы уже по колее, вырытой копытами в земле. Что же лошади ели бы тогда? Как управлять этой гигантской махиной при отсутствии самолетов, спутниковой связи? Да? Античные авторы любят преувеличивать, но совершенно очевидно, что персидская армия, видимо, была большая. Но даже если бы это была 100-тысячная армия, как ее тяжелую пехоту и тяжелую конницу протащить через степь? Но самое главное, как ее дальше, без дорог, протащить через леса? Это не может быть. Самое интересное, что Геродот пишет, не достиг Дарий итог задач, поставленных перед собой, а задач, которую указывает Геродот, это уничтожение скифской военной мощи. Не нашел нигде, значит, вот Дарий со своей армией скифов. Но если он дошел до земель меланхленов, значит, он дошел через земли царских скифов. Царские скифы могли на подступах уклоняться от сражения как угодно и куда угодно. Но они бы безусловно, не пустили бы ни одного врага на собственное кочевье. И здесь, если уж представить себе Дария, который двигается по степи, они бы здесь, на берегах Днепра, в низовьях Днепра, дали бы самое решительное сражение. И кто знает, чем бы оно кончилось. Значит, Дарий не дошел даже до низовьев Днепра. И уж тем более никогда не оказывался в землях меланхленов. И потом... Дарий ведь не идиот. Во всяком случае, за всю свою жизнь он ни одного идиотского поступка не совершил. А идти в степь, уклоняться так далеко вглубь, зная об опыте царя Кира, убили его или не убили, но неудачи его преследовали постоянно, как только он углублялся вглубь Сакской степи в Средней Азии. это должно было его убедить, Дария, в том, что совершать подобные действия вглубь скифской территории неразумно. Скорее всего, Дарий не дошел даже до низовьев Южного Буга, потому что в хрониках Ольвии указывается, что ольвийцы ждали Дария, но он не пришел. Дария ждали, потому что в Ольвию, вот сюда вот, да, был высажен десант корабельный с небольшой персидской армией, которая не вышла за пределы ольвийской колонии, потопталась на месте и через какое-то время уехала. Значит, до Ольвии Дарий тоже не дошел. Значит, никакого героического столкновения с протославянами не было. Зачем же тогда ходил? А чтобы напугать. А между прочим, напугал или нет, судя по всему, нет. Такие вещи, которые хорошо проходили, скажем, у народов оседлых, не прошли у народа кочевого. Совершенно очевидно, что Дарий разорил всю территорию Валахии и современной Трансильвании. Скорее всего, он находился на берегу Днепра со своей основной армией и отправлял влево-вправо, вглубь территории, недалеко, километров на 50, карательные отряды, которые жгли степь, уничтожали попадающиеся им становья, и это все. Дарий очень осторожен и никогда не совершает резких телодвижений. Но наверняка он не рассчитывал на реакцию скифов. Скифы действительно не стали давать никакого сражения генерального, но они прекрасно понимали, если... Во-первых, они понимали одну простую вещь. Дарий не пойдет вглубь их территории. Так что опасаться? А опасаться следует. Потому что Дарий совершил нападение на несколько членов федерации. Агафирсов и гетов. И если скифы царские не защитят или не отомстят за членов скифской федерации, то вслед за этим исчезает смысл существования всей этой федерации. И тогда царские скифы становятся свидетелями распада ее. Значит, отомстить надо. И все в скифском мире сейчас смотрят на то, как будут реагировать скифы. Они отреагировали мощно. Они стали собирать по всей территории скифи ополчения. И когда Дарий медленно, не понимая еще, что его сейчас ожидает, двинулся обратно в Болгарию, к Босфорским берегам, уверенный, что внушил спасительный страх этим несчастным дикарям, его будут преследовать десятки, сотни мелких отрядов, которые будут нападать на него по ночам. И на это... Где? На болгарской территории, где он совершенно не ожидал этого. Скифы будут преследовать персов, которые будут за Тырновским хребтом уже фактически бежать. Потому что обычный марш персов это 10 километров, 10-15 километров. Здесь они будут бросать свои повозки. Они будут совершать переходы по 50-60 километров. Только для того, чтобы оторваться, как можно быстрее уйти за Босфор. До самого Босфора, до самого Геллеспонта будут преследовать скифские отряды, сжигая все на своем пути, иногда забегая вперед и уничтожая мосты, переправы, отравляя колодцы, сжигая какие-то поселения. Они дерзали даже на то, чтобы напасть на ставку самого Дария Великого и сожгли часть его шатров. И тот ничего не смог сделать, потому что скифы везде, но их нет. Дарий не читал Фестена де Куланза. Ну, правда, тот познаватель родился, а тот писал на примере, правда, войны столетней. В партизанской войне нельзя победить, но у партизан и нельзя выиграть. Поэтому, когда Бертран дю Гюкклен в Столетней войне осознает, что дело Франции, в общем, печальное, он организует партизанскую войну. Партизанская война в идеале должна быть хорошо организована. Вот тогда она имеет смысл. В противном случае смысла она не имеет. Там, где партизанская война действительно героическая и эффективная, в Испании против Наполеона, в России война 12-го года, в Столетней войне, да, против англичан, мы всегда видим, что это войны относительно, это у Толстого там, дубина народной войны размахнулась, куда-то ударила, ну и понятно, да? Насчет дубины и Кутузов, и Гомес, и Бертран дю Гюкклен, они еще не опасались этой дубины. Не надо, дубины не надо. Надо, чтобы каждый партизанский отряд показывал каждый день, куда он двигается, и получал инструкцию, что и было. То, что устроили скифы Дарию в Болгарии, это и было то самое организованное. Это только внешне кажется, что это хаотическое движение вокруг. Скифы очень хорошо контролировали тактические действия своих отрядов. Что понял Дарий? А Дарий понял, что война со скифским миром – это опасное предприятие. Но предприятие, на которое следует ответить. Из принципа. Потому что к походу, который совершал скифский мир Дарий, было привлечено внимание всего мира. Поход был хорошо разрекламирован. Дарий не сомневался в успехе. Провал, который обнаружился в самый последний момент, когда треть персидской армии погибла, и где? Почти у самой Пропонтиды, когда царь чудом избежал гибели, и от кого? От людей, которые являются нецивилизованными. Зря рекламировали поход заранее, потому что вслед за этим, это больнейший удар для персидской империи Ахеменидов. На окраинах-то все поняли, о, значит, персов можно бить, значит, они не такие победители. Мгновенно начинается восстание в Ионийской Греции, мгновенно начинается восстание в Египте, а восстание в Египте продлится почти 20 лет. И Дарию самому придется два раза по 5 лет совершать там карательные походы. Слушайте, в Нильской долине ходить взад-вперед и убивать египтян. А они будут убивать в Аравийскую пустыню, создавать там отряды и заново нападать. Топить персидский флот на реке Нил. Во времена Дария Египет превращается в пылающий оазис, в котором уничтожается практически все на корню. А все из-за чего? Из-за того, что египтяне вдруг поняли, что можно вырвать у персов победу. Придется Дарию подавлять выступление и в Шумере, и даже в Индии, на реке Инд. Если бы не это, то, во-первых, мы бы с вами имели поход-реванш Дария на скифские земли. Очень интересно, чем бы он завершился. Мы знаем план этого похода. Мы знаем, что Дарий собирался совершить поход, отправляя своего полководца Мардония через Болгарию на Дунай, сам же собирался собрать весь гигантский флот в районе Пропонтиды и переправиться в Ольвию на кораблях и высадить десант. Это была бы самая крупная, наверное, до Севастопольской битвы 1953 года морская операция. Кроме того, Артаферн должен был совершить поход через Кавказ, то есть удар с трех сторон. Чем бы это грандиозное событие кончилось бы, мы не знаем. Наверное, тоже ничем, но это было бы интересно. Кроме того, конечно, вот что кончилось бы совершенно очевидно, ничто не помешало бы, если бы не преследовали у Пропонтиды скифы персидскую армию, и если бы не были так велики потери в этой войне, ничто бы не помешало Дарию, вернувшись в Пропонтиду, никуда далее не уходить, а отправиться далее на следующий год на Грецию. А Греция в тот момент, в 512 году, к схватке не готова была совершенно. Вот такие события. Какова реакция интересующих нас прежде всего протославянских племен, мы, увы, не знаем. Они все-таки находились далеко на периферии древнего мира. Их, скорее всего, эта ситуация почти не задела, за исключением одного обстоятельства. Какое-то время, лет примерно 25-35, у них греки хлеб не покупали. Но, учитывая, как изменился стол, кулинария, внутренней скифии, сколь много тамошние племена потребляли мучных изделий, мы можем свидетельствовать о том, что если сколоты что-то и потеряли, то не так много. Ну и потом, мы ведь должны понимать, что находясь на периферии, они воспринимали свою торговлю как приятный, счастливящий их бонус. Они покупали вино, они покупали драгметалл, они меняли свое зерно на подвески, обручи, бижутерию. Но вообще-то, честно говоря, без подвесок, без сережек можно прожить. Особенно, если они у вас уже есть. Поэтому здесь катастрофических последствий никаких не было. А, пожалуй, к этому времени мы можем с вами говорить, вот примерно, значит, 5 век до Рождества, конец 6-го, начало 5 века до Рождества, появление первых памятников, которые мы можем фиксировать более-менее стабильно. Не только какие-то осколки посуды, не только могильники, но и жилища. Жилища у будинов, жилища у сколотов, жилища у невров. Жилища невров и сколотов более-менее похожи. Жилища будинов чем-то похожи на украинские мазанковые хаты. Это единственные дома, которые находятся на поверхности. Они не врыты в землю. И они, знаете, очень похожи, как там, была у какого там, да, у зайчика, да, избушка лубиная, у кого-то там, да. Вот лубиная, да, такая из веточек, что-то вот, вот. Будины строили какие-то удивительно временные хатки, которые, судя по всему, были даже без фундамента. Их легко было переносить, что позволяет, скажем, сегодня говорить о том, что, возможно, будины занимались скотоводством. Вот повторяю, по тому, какие жилища мы с вами там находим. А вот что касается сколотов и невров, здесь мы имеем дело с принципиально иной структурой. жилища полувкапывались в землю. То есть вырывался довольно большой котлован, примерно на человеческий рост. Довольно длинный, не могу сказать, что широкий, примерно где-то метра 3,5-4, а вот в длину иногда достигавшие более 10 метров, то есть 12-15 метров, это довольно традиционно. В этот котлован не настилался пол, пол оставался земляной, зато встраивался внутрь сруб, для того, чтобы сруб не гнил между землей, гумусом и древесиной прокладывается просмоленная кора. И надо сказать, что по сию пору не сгнили нижние венцы, вот в общем пригодны по сию пору. Аз многогрешный сам ножиком ковырял и был потрясен, что там внутри, если поковырять хорошо, там еще живое желтое дерево. Понимаете? Ну, правда, еще раз повторяю, на юге, вот Украина, они хорошие почвы. Они хорошо сохраняют. Потому что, если, скажем, мне никогда не везло, я не знаю, я не был в Египте, но мне рассказывали, что поиск мумии, например, в Египте, это просто очарование сплошное. Вдруг где-то копнули, вывалилась мумия бедного человека. Причем, ведь вы понимаете, что чем беднее человек, тем он лучше сохраняется. Не потому, что он вот такой поджарый, а все, значит, богатые, мордатые и... нет. Просто когда вы богатый человек, то в Египте дальше идет приседание, притоптывание, кровищу спускают, то выковыривают, в брюхо набивают огромное количество ароматических смол, заливают, значит, это еще дополнительной смолой, смола разрушает костные... значит, основы, мягкие ткани. В результате, когда вытаскивается мумия на поверхность, она уже наполовину сгоревшая от этих смол, а еще при столкновении с воздухом начинается химическая реакция. И тут надо ее, значит, вовремя поливать водой, чтобы сбить. Причем мыльной водой надо поливать, чтобы сбить эту химическую реакцию. Иначе вообще у вас... Вот как мумия Сменхкары, например, это... предшественник Тутанхамона, она просто сгорела, она просто развалилась в руках у археологов. Это был 34-й год. Знаете? И мумия Тутанхамона тоже, кстати, не подарочек. Потому что для того, чтобы отчленить, то есть вытащить ее из саркофага, пришлось ее разрезать на три части. И просто ломом выковыривать. Она так вот впаяна из-за этой смолы. Зато мумия простого человека из египетского песка вываливается, как будто вчера сделанная. Потому что песок идеальный, горячие почвы, абсолютно безводные. Перед этим тело положено на простыночку льняную. И в течение 40 дней, ну сколько родственники оплачивают, да, поливается соленой водой. Вот как там... как камбала делается, да? Вот рассольчиком, да, совершенно верно. Вот так вот. И после этого за 40 дней человек приобретает совершенно симпатичный такой вид, вот как для пива, что ли, да? И после этого вы его, значит, заворачиваете в соляную тряпочку и засовываете, значит, вот в песок. Все? Понимаете? Нет, это все там. Я еще не кончил. Вот такая ситуация. На Украине, тем не менее, почвы благодарные для нас. Вот самые, кстати, неблагодарные почвы для сохранения предметов материальной культуры – это наши с вами. Омерзительная глинистая почва, да еще подвижная, тяжелая, прессующая абсолютно все в себе. Ну, мокрое это еще не самое страшное. Итак, сруб погружается. Он остается наверху только на 3-4 венца. Затем делается двускатная крыша, подпираемая снаружи на коньке. Она подпирается двумя столбами. Некоторые столбы наполовину сохранились по сию пору. Затем настилается... значит, доски, а сверху затем настирается кора, и затем уже настилается большой, толстый, иногда до 1,5 метров слой земли. Полуземлянки. Вот в этой полуземлянке самое главное место – это очаг. Очаг вырывается в земле, небольшое углубление, камни, где постоянно горит вот нечто древесное. Нас поразило, что очень много там жглось, ну, нас не посвященных, да, не наших отцов-основателей, которые были посвящены, видимо, самими неврами и сколотами в это, огромное количество хвойных веток найдено. Дым поднимается наверх, окутывает все помещение. Что это значит? Хвойный дым, он уничтожает всех микробов. Конечно, дышать не очень удобно, но в конце концов прилегли на землю, да? Носиком урылись в землю, которая теплая, прогретая уже, наверное, не одно поколение, да? А дым поднимается наверх, уничтожает всех микробов и выходит под стехами в торцовой части. Может быть, этим объясняется то, что Геродот был скверно удивлен. Северные люди очень долго живут. Он говорил о том, что там есть старики, которым даже больше 100 лет. И объясняет это тем, что там просто очень холодно. А там, где холодно, там процессы жизнедеятельности замедлены. Но надо заметить, что вообще-то в 19 веке, у нас сегодня по городу Петербургу средний возраст жизни мужчины 53,2 года. В среднем по стране 56, женщин 64. Но когда в 1912 году происходили награждения в нашей стране по случаю столетия Бородинской битвы, то на Бородинское поле приехало 27 ветеранов-участников Бородинского сражения. Каковым явно было, ну, лет 118. 100, раньше 18 лет они на Бородинское поле солдатами не появились бы, да? Значит, а об этом писал и Алиарий, кстати, что в каждой деревне по 5-6 стариков, которым больше 100 лет. Россия действительно была страна долгожителей, так что ничего удивительного здесь нет. Простите, но в конце концов, в течение всего древнего мира и средневековья мы единственные, которые мылись каждую неделю. Причем мылись так капитально. И это касается, кстати, невров и сколотов. Будинов не знаю. У будинов этого мы не встречаем. А вот у невров мы уже встречаем наличие примитивных совершенно бань, тоже находящихся как полуземлянки. По-черному, безусловно. И жилища топились по-черному. Вот так. Печка, которую мы с вами имеем, это все-таки подарок с Китая. Это нам подарок, который принесут гунны, судя по всему. Первые печки у нас отмечены началом V века. Да, ну вот мы, значит, говорили сегодня с вами о походе. Все.